Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Великий Новгород стал 20-м городом в стране, где открылась точка кипения. Это место, где предприниматели, общественные деятели, студенты, преподаватели и многие другие могут делиться своим опытом, идеями и разрабатывать проекты на различные темы. Новгородский университет стремится к увеличению зарубежных студентов в своих стенах. Как мы уже сообщали, 128 иностранных учащихся приехали в этом учебном году на подготовительное отделение вуза. Обычно их было около 100. Прирост произошел за счет выпускников школ из Средней Азии. Конференция по здоровому образу жизни прошла недавно в Институте медицинского образования. К одной из ее тем сегодня обратимся: как не заедать стресс, чтобы не нарушить обмен веществ и не прийти к печальному итогу в виде ожирения. И чудесное превращение латинизмов ожидает нас в рубрике о русском языке. Порой мы даже не догадываемся, что корни некоторых слов берут начало именно в латыни. От ерунды и милиции до компьютеров и феминизма. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университета» из Великого Новгорода. Великий Новгород стал 20-м городом в стране, где открылась точка кипения. Это место, где бесплатно предприниматели, общественные деятели, студенты, преподаватели и многие другие могут делиться своим опытом, идеями и разрабатывать проекты на различные темы. Здесь также можно будет проводить семинары, читать и слушать лекции. На открытии этого пространства коллективной работы побывала наш корреспондент Екатерина Валова.
Новгородская точка кипения расположилась на 7-м этаже театра драмы. 500 квадратных метров, 8 площадок, 700 участников из 11 регионов страны. Всего за 2 дня работы прошли почти 40 лекций, круглых столов, мастер-классов, стратегических сессий на самые разнообразные темы. От развития креативной экономики до туристического потенциала Новгородской области. Точка кипения – это место, где можно свободно общаться без формализма и ограничений, отметил во время открытия губернатор Андрей Никитин.
Почему взяли на себя? Да потому что это пространство должно быть бесплатным, некоммерческим и удобным для абсолютно всех, для совершенно разных проектов. Важно, чтобы эти проекты были направлены на развитие города и региона. Вот это одна из таких структурообразующих точек или форматов на территории нашей области. Я думаю, что, может быть, точки кипения появятся где-то еще. Вот то, что боровичи вошли в проект 100 городов, проект сконструирован так, что там ОСИ может только помочь какими-то вещами сообществу, которое организуется вокруг идеи развития города. Вот в Боровичах такое сообщество появилось. Если бы его не было, никогда бы они ни в чем не победили, да, никогда бы ОСИ не рассматривал этот проект. Наверное, они тоже захотят где-то собираться, наверное, там тоже появится какая-то повестка. И, возможно, там через какое-то время пора точку кипения открывать.
Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, который стоял у истоков создания первой точки кипения в Москве, подчеркнул, что за последнее время возросло число жителей Новгородской области, желающих участвовать в различных инициативах и проектах. Это и послужило причиной создания точки кипения в Великом Новгороде.
Это для нас дополнительный импульс. Я уже говорил о тех инициативах, которые с декабря 2017 года развивается в университете, и фабрика пилотирования проектов, и наши образовательные интенсивы университета 2035. Сегодня мы мощнейший дополнительный импульс получаем для активности нашей молодежи. И у нас вчера был нулевой день работы точки кипения. Она была занята практически до 2 часов ночи. Молодежь начинает здесь собираться, обсуждать проекты развития города, университета. И я думаю, что это очень серьезный шаг в нашем развитии. Уже с понедельника здесь начнет работать школа наставников открытого университета Сколково. Я думаю, что все, что сейчас принято молодежной активностью считать, и все, что развивается через точки кипения, будет очень популярно и модно здесь проводить. Поэтому мы будем затягивать самых крупных игроков федеральных, институты развития, именно в это место, считая его своим.
Формат точки кипения разработан агентством стратегических инициатив и используется с 2014 года. В Великом Новгороде ее появление поддержало правительство области и Новгородский университет. Исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков обратил внимание, данная площадка дает шанс каждому выйти в свет со своим проектом, задачей или мечтой.
Это для нас дополнительный импульс. Я уже говорил о тех инициативах, которые с декабря 2017 года развивается в университете, и фабрика пилотирования проектов, и наши образовательные интенсивы университета 2035. Сегодня мы мощнейший дополнительный импульс получаем для активности нашей молодежи. И у нас вчера был нулевой день работы точки кипения. Она была занята практически до 2 часов ночи. Молодежь начинает здесь собираться, обсуждать проекты развития города, университета. И я думаю, что это очень серьезный шаг в нашем развитии. Уже с понедельника здесь начнет работать школа наставников Открытого университета Сколково. Я думаю, что все, что сейчас принято молодежной активностью считать, и все, что развивается через точки кипения, будет очень популярно и модно здесь проводить. Поэтому мы будем затягивать самых крупных игроков федеральных, институты развития, именно в это место, считая его своим.
Во время двухдневной работы точки кипения участники обсудили развитие волонтерства в области, затронули медицинскую ситуацию в регионе, увидели новые туристические маршруты, поучаствовали в мастер-классе по чтению и изготовлению берестяных грамот, узнали, какой будет в будущем Новгородская техническая школа и многое другое.
Ну а еще Новгородский университет стремится к увеличению зарубежных студентов в своих стенах. Как мы уже сообщали, 128 иностранных учащихся приехали в этом учебном году на подготовительное отделение вуза. Обычно их было около 100. Прирост произошел за счет выпускников школ из Средней Азии. Хотя по-прежнему одной из самых больших групп остаются выходцы из Марокко. Сейчас все они изучают русский язык, чтобы летом уже поступать по избранным специальностям на первый курс. Об этом мы продолжаем разговор с заведующей подготовительным отделением Мариной Ниловой.
Вы сказали о том, что учащиеся из Марокко по-прежнему заряжены на медицинские специальности, а вот ребята из Средней Азии на что устремлены?
Это все-таки медицина, экономика и гуманитарные специальности. Например, учитель математики и информатики, учитель английского языка. Но это немного, конечно.
Давайте мы еще пробежимся. Средняя Азия, Марокко. Кто еще у нас здесь представляет? Может быть, какая-нибудь новая африканская страна или южноамериканская?
Да нет, нового ничего нет. Набор все тот же самый. Это Африка, Габон, много студентов. Немного студентов из Кот-д'Ивуара и Ганы. Ну, из Кот-д'Ивуара, может быть, даже больше в этом году, чем в прошлом. А также Тунис представлен. Есть такая страна Буркина-Фасо, но один студент у нас уже был из этой страны. Мы с этой страной уже познакомились. Раньше бывало больше студентов из Камеруна и Замбии, но в этом году их мало. Из Конго много студентов.
Ну, вы уже с ними позанимались традиционно, кто посильнее, да, кто послабее.
В отношении стран я бы такой вопрос не ставила.
То есть все зависит от способностей индивидуальных.
Естественно, как и у нас, сильные, слабые, мотивированные, немотивированные, старательные, нестарательные. А из какой страны, честное слово, без разницы.
Какое-то самое большое удивление, которое они испытали при приезде в Россию? Все равно же каждый раз новый набор.
Новый, конечно, но холодно. Это у нас тема из года в год одна и та же идет. И, конечно, трудно жить, когда надо самому себя обеспечивать. Трудно распределить время. И некоторые студенты по ночам отдыхают, к утру они не успевают выспаться. Это все как всегда.
128 человек. Я вот слышала на протяжении предыдущих лет о том, что увеличение числа иностранных студентов не идет потому, что, в общем-то, их некуда особо размещать. А получается, что теперь для них нашли свободные места в общежитии для иностранных студентов. Там они находятся.
Студенты из дальнего зарубежья по-прежнему там, в общежитии иностранных студентов. А студентов из ближнего зарубежья, я знаю, расселяли по другим общежитиям. например, на Парковой, потому что считается, что эти студенты говорящие, и они могут уже жить с русскими студентами. Я думаю, что по этому принципу пошел отдел общежитий. А в общежитии иностранных студентов, наверное, будут как-то приводить в порядок, может быть, будет ремонт. Тогда, может быть, новые комнаты откроются. Это планы ректората – увеличивать количество студентов на нулевом курсе и увеличивать количество иностранных студентов. И я думаю, что работа в комплексе ведется. К следующему году найдут и места для проживания еще.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Теперь к научным встречам. В конце этой недели в Институте медицинского образования пройдет конференция «Мотивационные аспекты физической активности». А недавно в этих же стенах будущие врачи говорили о здоровом образе жизни. Вот лишь одна из тем. У каждого в жизни бывают стрессовые ситуации. Кто-то справляется с расстройством путем погружения в любимую работу, кто-то расслабляется, а кто-то начинает бесконтрольно заедать проблему, что приводит к нарушению обмена веществ и в дальнейшем может закончится ожирением. По статистике, с психологическим перееданием сталкивается каждый десятый человек в мире. Так как же не заедать стресс? На этот вопрос на конференции студентов-медиков попыталась ответить будущий врач Мария Климанцева. Своими наблюдениями, а также полезными рекомендациями девушка поделилась и с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Психологическое переедание – это группа таких нарушений, отклонений, которые относятся к практике, наверное, больше психологов, психиатрической практике, которая связана с нарушениями, расстройством пищевого поведения, которое обусловлено различными психологическими причинами.
Что это, например, какой-то стресс, расстройство, боязнь чего-то?
Это связано прежде всего со стрессами, которые мы переносим. То есть мы переносим часть своих негативных эмоций на пищу. То есть мы реализуем пищу не как источник энергии, а так, как какое-то утешение, возможно, на какое-то поощрение себя, и таким образом это приводит не очень благоприятные последствия.
Часто это происходит? Вообще частое явление?
Это очень частое явление. По статистике каждый десятый человек сталкивается с данной ситуацией, и я считаю, что данная проблема очень актуальна, потому что многие люди даже не подозревают, что они с ней сталкиваются в настоящей, в реальной жизни.
Ну, это вот обычное желание, да, что-то заесть сладким.
Да, это совершенно нормально, и я думаю, что, в принципе, ничего такого ужасного в этом нет, за исключением того, что это действительно влечет за собой последствия. Это приводит к проблемам со здоровьем. С этим действительно нужно бороться. Я считаю, что самое главное здесь – это умение договориться с собой.
Ну, а как это можно сделать, если вот процесс неконтролируемый? Мне сегодня плохо. Я пошла, купила себе тортик.
Безусловно, бороться с ней сложно. И сама по себе лечение, сама терапия, она имеет несколько уровней. Первый уровень – это работа с людьми, которые действительно разбираются в этом. То есть это психологи, психиатры, в этом ничего плохого нет. Люди действительно должны, во-первых, они должны понять, что у них такая проблема существует. И, во-вторых, они должны в принципе, начать подходить к этому нормально, то есть действительно я переедаю, но я буду с этим бороться, я буду как-то планировать свое время, и также существуют продукты, которые уменьшают объем желудка, но при этом их можно употреблять в большем количестве.
Ну вот как раз-таки проблема и состоит в том, что если мы заедаем проблемы, то мы заедаем их какими-то вредными, сладкими, там, жирными продуктами, а о том, чтобы это была какая-то полезная пища, ну, наверное, в последнюю очередь думаем.
Ну, в этом состоит наша главная задача, как людей, которые планируют связать свое будущее, ну, с медициной. Мы стараемся как-то объяснить другим людям, что существуют еще и полезные продукты. Возможно, они не настолько обладают не настолько вот для нас такими положительными, вот как даже торт, шоколад, сладкое, качествами, но они полезны, и нужно просто переходить на другое питание. Я понимаю, что это тяжело с учетом времени, потому что у каждого свой график, но я думаю, что нужно просто менять отношение к пище в целом.
Но, может быть, тому, у кого есть такая привычка, от нее не избавишься в один день, просто под рукой иметь какие-то полезные продукты. Ну, морковь, яблоко.
Да, конечно. Поможет, безусловно, растительная клетчатка, такая как огурец, потому что там в нем много воды, капуста, они будут наполнять, то есть они будут заполнять объем желудка, чувство голода физиологическое, но не будет еще, ну, ощущаться, наверное. Но при этом не будет потребности постоянно заедать.
Но вот часто мы слышим, хочется чего-то пожевать. То есть это вроде и нету голода, да, а это, наверное, какой-то успокоительный имеет эффект.
Ну, в нашем современном обществе мы очень подвержены стрессам, и часто мы не имеем выхода данного стресса. То есть люди настолько забивают свой рабочий график, что они не имеют возможности выбрасывать куда-то свою энергию. И у нас действительно накапливается много стрессов. Раньше стресс это было просто такое отвлеченное понятие. На данный момент это вполне себе заболевание, и мы должны понимать, что оно есть, и бороться с ним.
А как можно бороться? Как можно переключиться на что-то другое?
Ну, здесь нужно, во-первых, как я уже говорила, признать данную проблему, она имеет место быть, и пошагово, можно даже в группах, это очень помогает, когда группа людей объединяется. Если это семья, например, то все члены семьи стараются питаться в одно время, а даже если они не имеют такой возможности, то очень помогает дробное питание, это одно из основополагающих факторов как раз перехода на здоровое питание, и питаться примерно в одно и то же время, если не имеете возможности выходить домой, то питание в контейнерах с собой, брать еду, и полезные перекусы. Орехи, клетчатка.
Ну, а если желание это вот неконтролируемое, чем себя можно отвлечь? Я имею в виду, может быть, спорт, прогулки, что-то еще, что вы порекомендуете?
Ну, вы правильно говорите, что это спорт. Думаю, что для кого-то, возможно, это сон, для нас, в частности, потому что мы не очень много спим.
Вы имеете в виду студентов?
Я имею в виду студентов, да. Ну, взрослые люди, я думаю, что это какая-то активная деятельность, потому что даже когда мы встречаемся с друзьями, мы чаще всего предпочитаем проводить время за столом. Я думаю, что это должна быть какая-то активная деятельность. Ну и подходить изначально институт пищевого поведения, он должен меняться. То есть люди должны изначально осознавать, что они относятся к питанию не как к какому-то возможности заесть проблему. Они должны понимать, что они ее не заедят. Нужно как-то ее решать. Что еда – это все-таки источник пищи, это источник наших сил. То есть нужно по-другому относиться к питанию.
Скажите, а почему вот, собственно, вы пришли к этой проблеме? Как-то столкнулись с этим?
К сожалению, да, я сталкивалась с данной проблемой, и мои близкие тоже так же сталкивались с ней. Я в какой-то момент поняла, что так больше продолжаться не может, и решила читать. Нашла некоторые источники, некоторые книги и статьи, и решила взять данную проблему, потому что сама я очень долго не понимала, что же со мной происходит, почему я начинаю много есть, почему я учащаю, ем в перерывах между едой, почему я постоянно хочу купить еды, и самое главное, почему после приема пищи я себя чувствую плохо после этого. Это один из синдромов, к сожалению, а мы этого не понимаем. То есть обычно после приема пищи мы радуемся и идем дальше. Здесь возникает ощущение, мы начинаем себя укорять в том, что мы переедаем, начинаем себя укорять в том, что мы делаем что-то неправильно, мы себя начинаем ненавидеть. Это один из симптомов таких важных компульсивного переедания. Поэтому я обратила на это внимание и решила рассказать об этом другим людям.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 27. Чудесное превращение латинизма в русском языке. Я так решила ее назвать, потому что, казалось бы, какие тут превращения? Есть латинское слово, его берут и начинают использовать в русском языке. Ну, произносят его немножко мягче, значит, «эль» там не среднеевропейская, казалось бы. Но не все так просто. Но прежде всего к чудесным преобразованиям можно отнести фонетические, о которых я немножко говорила, да, что, например, как правило, если аудиенция мы сохранили, то, например, наута – это моряк, то мы его превратили нафт, космонавт. Кстати, космонавт – это тоже греко-латинское слово, да. Эу – ну, это мы не можем произносить эу, поэтому Европа превратилась в Европу, да. Йод мы добавили, все-таки нам лучше начинать всегда слово согласного, а йод – согласный – Европа. Ну и, как я вам говорила, вот мы смягчили, да, там термин, мы говорим термин, да, это тоже, в общем, может быть, не каждый древнеримлянин узнал бы свое слово терминус в нашем термин. Во-вторых, морфологические, конечно, преобразования, ну, тоже я о них некоторых уже говорила, что мы убираем латинские окончания и легко представляем свои русские, поэтому со словом центрум, да, продукт, и проект, мы общаемся как с русскими словами, русские окончания. Ну, это такие естественные преобразования в любом языке, любой язык, поэтому латинизмы в разных языках, может быть, не всегда узнают друг друга, да? Но в русском языке обнаруживаем и такие преобразования, которыми регулярными назвать нельзя. Например, абсолютно меняется часть речи. Вот формы глагола первого лица единственного числа становятся существительными. Но кажется, что это невозможно просто, да? А между тем, действительно есть. Вот, например, слово «кредо». Это такие убеждение, как бы система убеждений, мировоззрение, таково его кредо. Да? Кстати, в католической церкви это часть службы, которая называется у нас верою. Да, и, кстати, именно эта часть мессы, этот текст и послужил причиной для раскола. Потому что как это называется словечко «филиокве», то есть «и сына», да, Святого Духа, Отца и Сына. Вот они не согласились с этим, и произошел раскол церкви в 1059 году. Представляете, как это важное слово «кредо». Но еще раз повторю, у нас это несклоняемое существительное, хотя как-то я видела, как люди говорят, моим кредом является, не знают, несклоняемое. А вообще-то оно глагол. Буквально это и есть «верую». Вот это «верую» – это «кредо». Второе такое слово «вето». Но тоже оно должно было бы звучать по-латыни «вето». Это что такое? Это форма первого лица единственного числа, означает «запрещаю». Но у нас это, конечно, существительное. В государственном международном праве означает «запрет», особый, на который есть права только у некоторых, там, значит, наложить вето. Например, парламент принял такой закон, а президент может наложить вето. Вето – это глагол. Ну и последним из удивительных превращений можно назвать марку шведской машины «Вольво». «Вольво» означает «я качусь». И вот говори после этого, что латынь из моды вышла ныне, когда латинскими формами называют шикарные машины в Швеции, правда. Еще есть такие слова, мы их вообще парой как-то всегда говорим, кредит и дебет, чтобы сходились кредит и дебет. Так вот этот кредит и дебет – это две формы третьего лица единственного числа. То есть кредит – это означает «он верит», а дебет – «он должен». Ну, вообще-то «должен» у нас не глагол, но в латыни это глагол, да? Вот дебет и кредит – это тоже две глагольных формы. Только не первого лица, а третьего. Очень интересна, мне кажется, история слова «кворум». Что такое кворум? Ну, мы знаем, что это такое число собравшихся, да, необходимое для принятия легитимных решений. Мы говорим, вдруг не будет кворума. Должен быть кворум. Сколько составляет кворум? Мы всегда знаем это число. Это склоняемое слово, я уже его просклоняла вам, да, с кворумом все в порядке, может не быть кворума. А в латыни это, значит, вот было такое выражение «кворум презенция суффицит», значит, которых присутствие презенции достаточно. Из этого выражения, там, кстати, количественных никаких показателей нет, может быть, здесь были важны, чтобы присутствовали патриции, какие-то особо уважаемые люди, да, значит, и мы взяли отсюда именно вот это слово «кворум», которое вообще-то говорит «которых», присутствие которых достаточно. То есть «кворум» – это местоимение «кви» в форме множественного числа родительного падежа. Но можно ли себе представить, чтобы существительное обратилось вот таким вообще местоимением в форме множественного числа? Итак, когда мы говорим «кворум», то мы произносим латинское местоимение «которых», да, в форме множественного числа родительного падежа. Я была страшно удивлена, когда это узнала. Уникальная история, как мне кажется, морфемы «бус», с которой у нас есть целая серия слов. Автобус, троллейбус, библиобус, например, может быть такое слово, да? Это интернациональная морфема. Она звучит чуть-чуть по-другому в разных языках. Например, по-английски «бас». Ну и там то же самое происходит. Какой-нибудь «скулбас» спокойно образуется. Да? Каково его происхождение? Во Франции в начале XIX века как-то сообразили, что экипажи могут быть многоместными. И запустили такой вот первый общественный транспорт. И остановка его оказалась рядом со шляпным магазином, который называлось «Омне». Его владелец хотел зафиксировать это место, что вот отсюда отправляется, значит, этот экипаж. И он обыграл свое название и придумал такую вывеску. «Омне» – «Омнибус». «Омнибус» – это латинское местоимение, означает «каждый» или «все» в форме множественного числа дательного падежа. «Омнибус» – это «всем». Вот так. Значит, ну понятно, все тогда интеллигентные люди, образованные, знали латынь, им ничего не стоило опознать форму «омнибус». И вот это «омне омнибус» осталось. Потом это было подхвачено. И когда уже в других городах, я тут оставляю название французских городов, для нас это не важно, то уже это просто назвали «вуатюр». «Вуатюр» – это экипаж. «Вуатюр омнибус». То есть повозка для всех. Это такое французско-латинское название. Ну, а дальше, как вы поняли, значит, это «омни», как бы общее, отпало, остался «бус». И с этим «бусом» уже производили все, что производили. Так что всем известно этот бус или бас по-английски. Это осколок, это только часть латинского окончания множественного числа дательного падежа. Я не знаю других таких слов, которые бы там ибус окончание, да, чтобы вот эта частичка окончания стала отдельной морфемой, которая приобрела международный, так сказать, статус, и ее знают во всех языках. И никто, наверное, не знает, кроме нас с вами, что это латинизм. Замечательная, по-моему, история и со словом «ерунда». Конечно, его нет в словаре латинизма, потому что это русское слово. Но это русское слово, как пишут во всех словарях, изобрели семинаристы. Бедные семинаристы страшно мучились вообще от постоянного изучения латыни. Значит, вообще-то это от слова «герундиум», «герундий». «Герундий» – это грамматическая форма, которой нет в русском языке. Но это что-то вроде причастия, значит, особый случай, там у него свои суффиксы. И так все-таки русский человек, когда изучает, он все время ищет какие-то аналоги, да? Вот это причастие, «sperans», понятно, это «надеющийся». А «герундию» этому нет аналогов в русском языке. Поэтому он составлял страшную сложность. И они решили этим словом назвать все, что непонятно, да и не стоит ничего, в общем, всякая ерунда. Например, молоть ерунду. Поэтому это, кстати, как бы и нельзя назвать латинизмом, потому что это образовано в русском языке, русскими, но прототип у этого слова – сложный грамматический термин «герундиум». Кстати, «герунди» есть и в английском языке, да, там как-то с ним легче обращаются. Вот это, по-моему, чудесное превращение грамматического термина в русское слово не с лучшей семантикой – ерунда. Ну, иначе как чудесным превращением не назовешь такие латинизмы, которые, конечно, латининым самим жителям Древнего Рима и не снились. Это многочисленные слова, которые рождаются в наше время, и их строят из латинской языковой материи для названия вещей, как еще раз повторю, которых и не снились совершенно в Древнем Риме. Ну, вот такие приведу вам. Велосипед, например. Вы представляете древнего римлянина, который ездит на велосипеде, его так называют? Конечно, нет. Его придумали вообще в XIX веке. Но сделали из латинских слов. Вело – это быстрый, а педо – это вообще-то нога. Мы это знаем, слово педо. Это слово мы знаем в медицинском термине ортопед. И хотя ортопед отвечает за все конечности и разные части нашего организма, но как бы так метонимически здесь фигурирует нога. Кстати, из этого же корня и слово «пионер». Значит, «пион» – это буквально «пеший», тот, кто шел впереди и прокладывал дорогу другим. Вот что такое «пионер». Хотя в нашем сознании «пионер» – это юный ленинец с красным галстуком на груди. Возникает авиация. Как назвать вообще это невиданное дело? Авиация, авиатор. Для этого берут латинское слово «авис», которое означает «птица». Но действительно, это человек превратился в птицу и обошел ее, конечно, в этом. И авиация – это такой очень поздний латинизм, который, еще раз повторяю, изобрели совершенно не древние римляне. Волейбол, значит, что нужно назвать? Вот в Польше волейбол называют щаткулков. Щатка – это сетка. Ну и хорошее название. Игра как через сетку, да? Ну а вообще-то в международном, и мы заимствовали это слово. Бол нам уже всем понятно, это английское мяч. А воля – это летать. Да, кстати, от этого же корня образованный волан в бадминтоне, он тоже летает. Вентилятор. Вентус – да, это ветер. Ветродуй, так сказать, по-русски говоря, да? То, что заменяет нам ветер, когда жара. Ген, генетика, такие новые, модные понятия. Все они, названия их сводятся к латинскому слову «ген», что означает «род», да? Ну, род в буквальном смысле, а не вот в этом микроскопическом, генетическом, о существовании которого не подозревали римляне. Диктор. Родилось радио, тоже радио о нем скажу, радио. И телевидение, появилась новая профессия, да? Как ее назвать? Назвать латинским корнем «дицере» – «говорить», «тот, кто говорит». Но интересно, что «радио» тоже образовано от латинского слова «радиация», как бы сначала, это излучение. Да, очень много у нас таких. Милиция, например. «Милис» – это воин, солдат. А милиция, которая вошла уже в историю, да, у нас уже нет милиции, но из этого же корня «милитаризация», которая не ушла, к сожалению, из нашей жизни. Компьютер. Когда появился компьютер, боже мой, мы сами уже можем знать, как назвать компьютер. Сначала его называли электронная вычислительная машина. Так мы говорили, ЭВМ. Я даже помню, как на одной лингвистической конференции вышел какой-то, значит, дядька и сказал, как можно допустить столько иностранных слов? Зачем говорить компьютер, когда есть прекрасное русское слово ЭВМ? Ну, не выдержало оно конкуренции. Но сама идея вычисления, конечно, уже сейчас компьютеры не только вычисляют, а делают много разных других дел. Но латинское «computer» означает «вычисляю». Так что компьютер – это вычислитель, так сказать. И уже спокойно мы с этим «навигатор». «Навиго» – это моряк. Но, конечно, наши навигаторы, которые стоят в машине, уже к мореплаванию не имеют отношения. Но латинский корень тут – феминизм, наконец. Вот оно. Вчера я прочитала статью, которая называется «Феминизм страшнее ядерной войны». Ну, вот это да. Феминизм. Образовано просто от названия женщины по латыни, фемина, женщина. Вот. Иногда у таких слов есть авторы. Например, слово «электрик», вообще электричество, да, было придумано, да, просто сделано английским физиком Гильбертом в 1600 году, конечно, до электрификации было еще очень далеко. И сделано оно из латинского слова «electrum», что означает «янтарь». Так что вот такие янтарные дела, когда мы включаем свет. Конечно, он не мог предвидеть масштабов электрификации. Электрификация – тоже латинское слово. Фикация – фик – это сделать. Да, электрификация – это сделать все электрическим, да. Ну, электронные еще появились, электронные, и все это из этого корня, который означает в латыни «янтарь», да. Ну, иногда эти чудеса происходят, в общем, в таком переосмыслении. Слово сближается с родными нам словами и перестает, в общем, восприниматься в своем латинском, так сказать, значении. Вот так произошло со словом «апробировать». Вот если вы это слово слышали когда-нибудь, мы апробировали свою концепцию, там что-то апробировали. И это слово воспринимают сейчас как «опробовали». Даже Солженицын в своем знаменитом словаре «Расширение русского языка» пишет, зачем говорить «апробировать», когда можно сказать родное слово «опробовать». Можно, конечно, но смысл у него совершенно другой. «Апробировать» означает «одобрять», а совсем не «опробовать». Ну, действительно, тут есть такие переклички, но лучше уж его не употреблять. Вот я всегда говорю в таких случаях, что Елизавета Петровна, императрица, император, да, на своих бумагах, которые ей подавали, не на своих, а на тех, которые ей подавали, писала, если она их одобряла, «апробую», то есть не «одобряю», как сейчас пишут, это же известная такая как-то виза, да, «одобряю» или «не возражаю». А Елизавета Петровна в XVIII веке писала «апробую». И тогда все знали, что это означает. Ну, а «апробировать» как-то вот это стерлось. И сейчас я всегда прошу знать, значит, что такое «апробировать» и «апробация» – это одобрение. И одобрение можно получить, и можно не получить. Ну, как вы видите, мне кажется, я изложила довольно фактов, чтобы поверить, что латынь продолжает служить мировой культуре, а ее материя используется для новых слов. И с этими словами, можно сказать, происходят чудесные преображения.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 26 февраля, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Вончусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.